Чтобы правильно понимать этот образ сна, о котором я сейчас буду рассказывать, договоримся о следующем. Казалось бы, совершенно другой вещи, не связанной, а в действительности именно вот в этом образе сна содержащейся и обсуждаемой через образ сна. Для чего этот образ служит? Что он говорит? Что он иллюстрирует своим примером? Вот я проснулся. Ну, проснулся я к чему? К деятельности, к жизни, к бодрствованию. Или совершил движение. Какое движение я совершил? Самопроизвольное. Самопроизвольное. Я проснулся. Здесь сознание просыпания обладает чувством самодостоверности. Или начало всего другого. Самопроизвольного начала. Это означает, что образ сна здесь есть просто иллюстрация вообще всякого самопроизвольного перехода от состояния покоя к движению. Или от состояния нуля к состоянию явления. Вещь себя проявляет самопроизвольно. Она вот решилась и проявилась. Ведь в акте просыпания сознание просыпания сращено с любым объектом или причиной, вызвавшей просыпание, и не может быть отделено от этой причины. Я проснулся. Это самопроизвольно. Ну, наложить эту аналогию над тем, что мы называем вообще явлением. Или вместо слова «я проснулся» говорите «я явился» самому себе. Явление. Или другому. И вообще вещи, вот как те, которые дают себя видеть. Они самопроизвольны в том смысле, что и в нашем языке, и в нашем видении мы на другие вещи накладываем собственную достоверность самопроизвольного сознания. Вещи ведь движутся. Что значит вещь перешла от состояния покоя к состоянию движения? Или от состояния непроявления к состоянию проявления. Ну, самопроизвольно, сама, на основе какого-то своего достоверной точки отсчета. Взяла и проявилась. Как я взял и проснулся. Здесь критическая мысль состоит в том, что мы одушевляем вещи. Наделяя их самопроизвольностью, вещь двинулась, звезда упала, или звезда переместилась из одного места на другое. Мы, засекая их в состоянии, когда они не были в поле нашего внимания, потом пришли в поле нашего внимания или явились. Значит, повторяю. Значит, мы имеем неразличимый интервал какой-то. Он существует, поскольку мы можем представить аргумент бесконечности. А вот в малой части он неразличимый, его нету. В силу размерности нашего сознания и нашего чувственного аппарата. Вот я напоминал вам, что в этом смысле у животных, то есть что такое животные, это иначе организованные существа. Больше органов чувств, чем обычные, и в том числе еще и у богов, у философов больше органов чувств, есть шестой орган чувств, то есть те органы чувств, которые построены в стихии, я сейчас завязываю темы, в стихии интеллигибельной материи. В стихиях, элементах, стихиях полисах, в стихиях общин во Христе, в стихиях чертежа как интеллигибельного пространства и так далее. Вещей, которые сами уже представляют собой какое-то понимание, так что, видя через эти вещи какие-то вещи в мире, мы их уже располагаем понятным для нас образом. Так вот, неразличимое сращение, оно, можно выразиться так, проецировано на макропсихику, мы ведь этих элементарных всяких движений не воспринимаем, проецировано на макропсихику с ее чувством сознания и его несомненной перводанности, начальности. Сознание всегда в начале. Но там, повторяю, где вначале мы, если говорим, применяем сознание к себе, сами себя не понимаем, мы знаем только человека, а не независимое существо в нас. Или если мы на мир, то мы знаем в мире тоже только человека и наши проекции на мир. Тогда говорит как бы Аристотель, повторяя Демокрита, мы должны тогда можем допустить, то мы, может быть, вообще спим, то есть спим не во сне, в нормальном физиологическом сне, а вот то, что мы называем жизнью, бодрствованием, и вот в этом бодрствовании мы видим предметы, рассуждаем о них, наблюдаем о них, может быть, это и есть сон. В том смысле, что в это время в бесконечности происходит нечто совсем другое. Какие-то истечения, кстати, образ истечения очень важен для всей греческой теории органов чувств и, прежде всего, органов зрения. Может быть, происходят какие-то истечения, поступающие в наш ум извне и обусловливающие какое-то наше действие. Тем более, кстати, что есть закон сохранения. Вот есть закон, по которому из ничего ничто не может возникать. И что есть что-то, что есть всегда, и о чем мы не говорим в терминах происхождения и начала. А свобода, следовательно, тогда, есть лишь иллюзия просыпания. Где, и это главный пункт, сознание неотличимо от воздействия, неотщепимо от воздействия, вызвавшего сознание. Представьте себе, что это означает, и такой аргумент, повторяю, означает, что не ко сну, не только ко сну, а приравнивающий наше бодрствование, в котором мы видим и наблюдаем предметы, приравнивающий это к состоянию сна в том смысле, что мы в том, как мы видим предметы, не отщеплено. Самопроизвольная видимость или самопроизвольная достоверность начального сознания от воздействия. В вещах как бы для нас сидит какая-то сила, одушевляющая фактически, приводящая в движение, и мы фактически склонны понимать движение в терминах внутреннего самопроизвольного побуждения двигаться души. Значит, мы вещи, которые мы пытаемся понять, вкладываем в душу тем самом. Тогда Грек говорит, Аристотель говорит, повторяет Демокрит говорит, тогда мы вещь эту не понимаем. Тогда мы во сне. Потому что именно сон отличается этим качеством этого нерасщепимого сращения. Воздействие и сознание содержание результата этого воздействия. Что? Нет, именно. Нет, я имею в виду именно образ сна, то есть вся фигура, то есть все рассуждение о сне, в котором есть сон и пробуждение, все оно отличается вот этим свойством, рассказывает об этом, что происходит во время пробуждения. И я хочу еще на одну тему завязать, которая фигурировала у нас раньше, что эта ведь тема относится не только к естественной необходимости. Ведь здесь сама идея естественной необходимости возникает как чего-то отличного от того, как мы по человеческой размерности, зная только человека, как мы воспринимаем вещи. Вот если мы говорим, что вещь сама себя определила к движению, это не естественная необходимость. Это вот то, похожее на то, что нам кажется во сне, когда мы просыпаемся, и все снято, достоверно нам сознание, что мы проснулись. А в бесконечности ведь там могут быть истечения, какие-то вещи, которые действуют, но снимаются в сознании достоверности нашего пробужденного состояния, а оно, следовательно, иллюзорно. И наоборот, мы можем, вводя эту бесконечность, рассуждать о том, что действительно случается, что имеет место на самом деле, рассуждать в терминах естественной необходимости. Так вот, я начал говорить о том, что это относится не только вот к этому полю естественной необходимости, но относится и к человеческим делам, в которых, несомненно, действуют сознательные существа, которые определяют сами себя к поступкам, то есть к движениям, приводят себя к движению, совершают что-то и так далее, и так далее. Но мы помним демокритовское, что то, что мы знаем о человеке, то есть только человек. А в действительности, не знаю, сказать ли атом и пустота. Вот. Но не говорится, конечно, что человек сам есть атом и пустота, хотя тело человека состоит из атомов, и душа, в смысле, не сознание, не ум, не дух, а душа, как психофизиологическая единица, тоже состоит из атомов. Некоторые греки считали, что она состоит из атомов огня и так далее. Так вот, даже не обязывая себя рассуждать о человеческих делах в терминах реальности, которая состояла бы из атомов и пустоты, а оставляя их человеческими делами, тем не менее мы можем сейчас на Демокрита наложить образ, который у меня уже проходил. Я рассказывал о нем частично, но сейчас мне нужно завязать эти вещи вместе. Платоновский образ. Ну, значит, мы сказали, что, может быть, свобода есть только иллюзия просыпания, где сознание неотделимо, неотличимо от воздействия вызвавшего пробуждение. В бесконечности, если растянуть, мы это воздействие можем обнаружить. Так вот, в человеческих делах вот такой же свойством, если вы вспомните, обладает фактически, мы сейчас это можем понять, обладает вот та проблема, о которой я рассказывал вам в терминах рассказа о тиране и нраве тирана. Там ведь, что там дело, почему тиран не философ, то есть он не умеет рассуждать. И поэтому он будет вечно повторять одно и то же. Там тоже есть вот эта неразличимость интервала, о которой я говорил. Там интервал нрава и мотива неразличим. Нрав тирана состоит в том, что в принципе тиран не может иметь друзей. А мотив состоит в том, что этот друг меня предал. Я его должен отринуть. Тот друг меня предал, я должен его отринуть. Мотив как бы замкнут в себе, он самопроизвольный. Я так оценил человека, он так поступил, я его отринул. Я могу менять это, жизнь мне может, как я говорил вам, научить, что все-таки надо иметь друзей, потому что вся беда в том, что тираны погибают из-за одиночества. Я в следующей жизни, как я вам пояснял, могу решить все-таки иметь друзей. И не всех отринуть от себя. Но дело в том, что мы не видим, тиран не видит, что это вытекает из нрава, то есть из бытия, из вот того какого-то объекта, который греки ищут в случае там описания физиологических или естественно-научных, они ищут какие-то предметы, называемые воздействиями или атомами, которые в бесконечности сплетаются и оказываются для нас незаметными истечениями, побуждающими нас к чему-то и закрытыми для нас, потому что в побуждении мотив и предмет побуждения, предмет, вызвавший мотив, слиты и неразличимы. такой, в случае, на этом опять вот у них какой-то поиск бытийного, а на нашем языке объективного мышления, в широком смысле этого слова, он проигрывается здесь этими параболами, сказками, мифами, которые они строят относительно уже области нравственных и политических деяний человека. В случае тирана это интервал нрава и мотивами неразличим. Нрава, вот, в смысле, природа тирана. Пока он не заглянул туда, то есть пока он не расщепил мотив, который закрывает ему своей непосредственной психологической достоверностью, закрывает просвет бытия, или просвет вот тот, который в интервале мы видим, он снова будет крутиться, как белка в колесе, повторяя все то же самое, что происходило, и не извлекая из этого никакого смысла и никакого опыта. А вы знаете, я объяснял вам, что извлечение смысла и опыта останавливает бесконечную дурную прогрессию нашей натуральной природной жизни. Так вот, тиран-то как раз, здесь вот эта тема, и сейчас я хочу сплести это с проблемой естественной необходимости, тиран-то как раз не свободен. Здесь я ввожу термин «свобода». Значит, неразличимость, неспособность увидеть собственный нрав. Вот вспомните Эдипа, реплику одного из персонажей, нарисованного царю Эдипу. Ты на всех сердишься, а нрава своего не замечаешь, то есть не вглядываешься в себя. В действительный источник вещей, которые вокруг тебя, случившись, кажутся тебе случайными и заменимыми одна на другую, и поправимыми. Поправимыми в том числе руганью и упреками в адрес окружающих, в надежде, что они исправятся. А в действительности это есть внутренний источник. В тебе нрав ты свой должен заметить. Так вот, пока неразличим интервал, пока не расщеплен, ну, в данном случае, мотив и нрав, человек не свободен. Тиран не свободен. И в этом смысле очень странный мы парадокс получаем. Обычно ведь считается, вот в истории философии так излагается вот эта проблема, которую я сейчас вам рассказывал, на сопоставлении берется она между Демокритом и Эпикуром, и говорится следующее, что Демокрит был механический детерминист и обладал смелостью, чтобы вполне последовательно мыслить и до конца довести все скрыто содержащиеся выводы в атомистической гипотезе. Что есть бесконечность, в которой есть сцепление атомов в реальности, которые в силу, от которых идут истечения, которые мы не воспринимаем в силу малой размерности или недостаточной, или не тонкой размерности наших органов чувств, и наделяем свои собственные поступки и предметы вокруг нас некоторой самопроизвольностью и свободной волей. Так вот, из последовательности Демокрита вытекает и вытекало якобы отрицание свободы воли Демокрита, то есть возможность совершать свободные поступки. И Эпикур якобы вот тем поправил Демокрита и пользуется для этого цитатой из Эпикура, который говорил, что вот это вот преклонение перед естественной необходимостью большее рабство и больше позор для человека, чем преклонение перед богами, перед суевериями. Потому что естественная необходимость, если она естественна, разжалобить невозможно. А богов хотя бы можно умолить и разжаловать. Тем самым какую-то свободу себе обеспечить. Значит, якобы тем самым демокритовский атомизм исключал или делал непонятным этические явления. Или, иными словами, Демокрит якобы распространил свой детерминизм и на область этических явлений. А в действительности мы получаем немножко другую картину. Мы получаем, что мысль демократии как бы состоит в том, что свобода предполагает до конца последовательно мыслить об объективном мире в терминах естественной необходимости. Тот, кто не сумеет мыслить о мире в терминах естественной необходимости, тот как раз не свободен. Тиран не свободен потому, что он не мыслит объективно. Он не груша сил. Он не груша тех сил, которые будут действовать, пока он не вгляделся в свой нрав или вот не расколол неразличимый и сросшийся интервал. А если бы он различил бы, то тогда он мог бы быть свободен в том смысле, что свободен тот, кто дает порождаться в рамках законного рождения. Вот у Демокрита есть устойчивая мысль о том, что существует две разновидности мышления. Есть незаконорожденная мысль и есть законорожденная мысль. Мы в силу логики языка, на котором это высказано, и языка, на котором мы это воспринимаем, ну, в силу чисто филологического содержания фразы, воспринимаем так, что законорожденная мысль – это есть мысль о законах, а незаконорожденная мысль – это мысль, которая не видит законов. В действительности здесь высказано несколько другое. Мысли, истинные мысли, есть мысли, порожденные законом. То есть, я переведу на язык своей интерпретации, которую я уже неоднократно вам проводил и предлагал, а именно, вот если создано произведение, производящее произведение, логос организован с этим топосом, о котором я вам говорил, вот он будет порождать мысли, не те, которые спонтанно или стихийно подсовывались бы нам майей или пеленой природных явлений так, как мы их видим, когда накладываем на них человеческую размерность. Вот незаконорожденная мысль – это подсунутая нам мысль в силу то, о чем говорит Демокрит. Что мы знаем о мире в целом, скажу я вам. Все, что мы знаем, есть человек, только человек. В смысле, Демокрит вкладывает в этот смысл, это содержание и продукты несвободного мышления. А свободное мышление начинается после расщепления этого интервала, о котором я говорил. Так же, как свобода человека в политической и социальной жизни, то есть способность его перестать быть броуновой частицы, игрушкой вот этих вот незамечаемых частиц. Ведь очень хороший образ для вот этой бесконечности по сравнению с тем, что воспринимается. Очень хороший образ как броуновского движения. Не знаю, это взвешенные частицы, которые в беспорядочном движении перемещаются, и по ним мы заключаем об ударениях об этих частиц, более мелких частиц, называемых нами атомами. И сегодняшние науки имею в виду. Вот, пожалуйста, частицы движутся хаотически, беспорядочно. Мы даже не будем считать, что они движутся самопроизвольно. А мы используем этот образ, чтобы показать, что атомная структура все-таки существует, потому что наблюдение броуновского движения было одним из первых или одним из немногих экспериментов, на которых атомная гипотеза из рангов гипотезы была переведена в термины реального строения материи. Наглядное показание этого строения. Так вот, по воле волн идут люди, пока Вот в случае тирана не расщепляют интервал, существующий между нравом и мотивом. В мотиве внутри него с той внутренней психологической достоверностью, которой мотив обладает, это все закрыто. Это майя. И в этом смысле я хочу сказать, что не существует у Демокрита проблемы катастрофических последствий или катастрофических этических последствий из детерминизма. Он в какой-то другой плоскости это все брал. И, кстати, этот же мотив потом повторяется у Декарта, который тоже считается очень большим механицистом, но там полностью заново разыгрывается вся эта история детерминизма и этика, как она была проиграна у Демокрита, и проигрывается она заново с той же тонкостью, очень трудно уловимой для нефилософской публики и для культуры окружающей. Декарта тоже упрекает в том, что он считал, что люди, как телесные существа, есть автоматы, человек-машины, животные-машины и так далее, так далее. А в действительности он считал, что лишь до конца отдав механике механическое, мы высвобождаем область свободы человеческой. А все, что не до конца, все не свободно. И суметь до конца мыслить о животных в терминах машины, есть для нас возможность действительно по-настоящему понимать мысли и духовные явления там, где они случаются. А если мы не последовательны, то мы путаем и то, и другое. Ну, скажем, как говорю, говорят, что животные... Простите меня, что я отвлекаюсь, но все-таки это пример для пояснения этого стиля рассуждений, который у Демокрита фигурировал и фигурирует у Декарта. Говорят, что вот животные страдают, больны, грустят, любят. И когда их бьют, мы описываем это вот в терминах чувств и состояний, которые человек испытывал бы на месте животных. Да нет, говорит Декарт, все это сентиментальная болтовня. И при этом он имел в виду не то, чтобы утверждать, что животные не страдают, и поэтому, считая, что они не страдают, к ним нужно быть безжалостными. Он имел в виду, что мы, если мы начинаем описывать изнутри животные, мы запутываем язык, в котором существуют термины «любить», «быть привязанным», «горевать», «печалиться». Все запутывается. Есть правило. Мы об этом судить в животном не можем. Там нет этического мира. А в этическом мире, чтобы мыслить ясно, мы должны из механического мира полностью вытеснить и выбросить любые этические термины, которые есть фактически, вот то, о чем я говорил, майя или пелена, вписываемая нами в мир. Вот это вот демокритическое. Что мы знаем о мире? Все, что мы знаем о мире, есть только человек. Ну вот давайте на этом кончим.